тема урока еще раз, и Галут Египта как прототип всех галутов, которые существовали. У нас есть такой пасук в Торе, который начинается словами, Тора начинается словами, «Вначале сотворил Всевышний Бог небо и землю», после чего написано: «Земля была пуста и нестройна, тьма над бездной, и Дух Всевышнего парил над водой». Это один из возможных переводов. Понятно, что переводы любые, которые можно дать, они все будут так немножечко неточными, но тем не менее. Теперь, накуда элемент, о котором я хочу поговорить, это Мидраш Раба, который говорит, что в этом пасуке земля была тогу увогу, вехошех альпней дгом. Земля была пустая и нестроенная, и тьма над бездной. В этом пасуке указано 4 галута, в которых будет пребывать Амисраэль во все грядущие времена. Тогу – это Бавель, Богу – это Персия, Хоших – тьма – это Греция, и Дгом – это тот галут, в котором мы находимся по сегодняшний день, это галуты дома. Галут Египта не указан в этих псуким, поскольку суть этого галута, она несколько отличается от других галуйот, и для того, чтобы как-то войти в этот вопрос, нам надо увидеть, что такое галут, цель галута, и только после этого немножечко понять Египет как прототип всего остального. Я не убежден, что мы успеем все это обсудить, но сделаем робкую попытку начать. Я начну с вопроса, который задает ребенок во время чтения пасхальной Агады. Я надеюсь, что все знакомы примерно с текстом Агады. Ребенок задает вопрос: «Маништана алайла газе», чем отличается эта ночь от всех других ночей? Почему в эту ночь мы едим то-то и то-то, в другую ночь иначе? Самое начало. Будем исходить из того, что все присутствующие на каком-то уровне знают иврит, на уровне близком к нулю, но как-то хотя бы знают. Маништана алайла газе миколя лайлот. Еще когда-то в городе Ленинграде я начинал учить иврит, то нас учитель учил, что слово лайла – это исключение из правил. Что слово лайла по всем своим принципам должна быть, и она в основном является словом женского рода, но периодически она возникает как слово мужского рода. Например, когда мы говорим «Лайла Тов», «Спокойной ночи», мы говорим слово «Тов» вместо «Това». Но по всем принципам грамматики слово «Лайла» – это окончание «Гей», определение женского рода, и по идее «Лайла» должна быть «Лайла Това». В пасхальной Агаде мы встречаем, что «Лайла» названа «Галайла Газе» вместо «Лайла Газот». Как стандартно и правильно было бы сказать этот вопрос: «Маништана алайла газот, миколя лайлот». Но говорим «лайла газе». В связи с тем, что мы начали в пасхальной Агаде так говорить, то по этой причине дальше это стало двигаться и продолжаться, и все дальнейшие, как бы, в дальнейший иврит вошло «лайла» периодически как женский род, периодически как мужской. Но само слово «лайла» по определению... Что? Но само определение слова «лайла», по определению грамматики дикдука иврита, слово «лайла» должно быть женского рода. Теперь попытаемся понять, почему в пасхальной Агаде, в Агада Шель Пейсах, она названа не женского, а мужского рода, и все с этим начнем как-то разбираться и двигаться дальше. Вильнюсский Гаон, то, что я сейчас говорю, взято из него, Вильнюсский Гаон объясняет, что слово «алайла газе» здесь уже содержится как бы начало вопроса ребенка, который задает. Понятно, что ребенок, особенно там 10 лет, который задает вопросы, не имеет в виду то, что мы сейчас будем разбирать, но, тем не менее, человек, который составил пасхальную Агаду, включил в вопрос Маништана некие аспекты этого вопроса. То есть, перевожу вопрос. Чем отличается эта ночь, которая должна быть женского рода, почему она вдруг превращается в понятие ночи мужского рода? В чем отличие именно этой ночи, что эта ночь должна быть мужского, а не женского рода? Попытаемся разобраться в сути этого вопроса. У нас есть сутки, делятся на день и ночь. Слово «йом» на иврите «день» это слово мужского рода. Слово Лайла – это слово женского рода. Когда я... Чем отличается день от ночи? Понятно, что ночью темно, днем светло. Но это отличие, которое связано с некоторыми другими аспектами, которые сейчас попытаемся подразобрать. Для начала попытаемся увидеть разницу между понятиями женщина и мужчина. Я имею в виду не физиологию, я имею в виду разницу в мицвот Торе, в назначении, которое есть у мужчины и у женщин в жизни, и, соответственно, во всей жизни, которая определяется, этой разницей определяется все остальное. Мы знаем, что есть 613 заповедей Торы. И мужчины обязаны делать все заповеди, ну, не все мужчины обязаны делать все заповеди, есть заповеди царя, есть заповеди Корена и так далее, которые понятно, что обязаны делать только те, кто имеет отношение к коренству и царству. Но женщины освобождены от мицвот, связанных со временем, но только от мицвот делай. Все мицвот делятся на понятие мицва лотаса и мицва асе, мицва делай и мицва не делай. Основное разница между заповедями «делай» и заповеди «не делай» – это определяет разницу между женским и мужским полом. Мужчина, его функция – это действовать. Женщина, ее функция – это не портить. И разница очень большая. Это разница во всей жизни. И разница между «не делай» и «делай» – я не говорю, что мужчина не должен, имеет право и должен портить. Этого я не имел в виду. Но мужчина, который не нарушает заповеди, но не выполняет заповеди, этого недостаточно. Женщина, которая выполняет заповеди, не, я извиняюсь, не нарушает заповеди, не делай, и не делает какую-то определенную довольно большую часть заповеди, делай, она выполняет полностью ту функцию, для которой она пришла в этом мире. Мужчина нет, ему нужно, у него другое предназначение, и он должен не только не делать, он должен... обязательно еще и делать, воздействовать. День и ночь, деление на день и ночь – это день, это время, когда мы делаем, мы функционируем, мы живем, мы как-то воздействуем. Ночь, основное предназначение ночи – это не походы в рестораны и в ночные бары. Основное предназначение ночи – это сон, то есть полное бездействие. На уровне мицвот ночью не бывает, то есть день он весь наполнен заповедями, в основном заповедями, ну и делай, и не делай одновременно, понятно. Но он наполнен заповедями делай. Это ночь, это день. Ночь, в них нету заповедей делай. Обычное состояние ночи – это бездействие. Правильно и хорошо учить Тору ночью, можно дать сдоку ночью, все эти мицвот можно делать и днем, и ночью. Но нет мицвот, которые предназначены для ночи, а не для дня. И есть куча мицвот, время которых день, а не ночь. Заповедь тфилин, заповедь цицит, большая часть мицвот, благословление лулава. Практически все мицвот, связанные со временем, они существуют днем, а не ночью. И вот приходит Лайла Седер, ночь Седера, которая полностью меняет все. Понимание того, о чем я только что говорил. В Лайла Седер это время, когда мы делаем мицвот, и все мицвот, связанные с Пейсахом, я имею в виду мицвот делаем, они связаны с ночью. Вильнинский Гаон делает подсчет и насчитывает 64 мицвы делай, которые мы делаем ночью в Лайла Седер. Среди них большая часть мицвот Дарабона, чтение Галель, вино, 4 бокала и так далее. Есть мицва Дарайса, это мицва еды мацы, но большая часть мицвот, которые мы делаем в Лайла Седер, это мицвот Драбанан. Но тем не менее, Пейсах отличается, эта ночь отличается от всех других ночей, эта ночь вдруг превращается в ночь мужского рода, в ночь исполнения заповедей делай, вместо обычной ночи, суть которой это сидеть или лучше лежать и не делать, не нарушать, но никак не воздействовать, не состоять из заповеди делай. И это то, что задает вопрос Бааля Агада, так он формулирует вопрос, написавший Агаду, для того, чтобы ребенок, понятно, что ребенок не может этого иметь в виду, но тем не менее, чтобы ребенок, читая Агаду, включил вопрос, чем отличается эта ночь от других ночей, почему вдруг эта ночь становится ночью мужского рода. И вся Агада является ответом на этот вопрос, что все Нисим и Нефлаот, Ицият Мисраим, выход из Египта, все, что произошло, произошло этой ночью, поэтому именно в эту ночь Всевышний дал нам отдельные заповеди, заповеди, связанные с понятием «делы», заповеди, которые приводят к тому, что мы эту ночь превращаем в день. Мы не спим в эту ночь, что иногда семьям с детьми достаточно тяжело. Лайла Седер можно делать только ночью, его нельзя делать днем. Мацу надо съесть, последний кусочек мацы, до Хацота, до полуночи. По некоторым мнениям, мнениям Рамо, Галель тоже желательно прочитать до полуночи. То есть ночь становится такой частью жизни, и основной частью жизни превращается в день. Поэтому в Агаде ночь называется мужским родом Галайла Газе вместо Галайла Газот. Теперь надо понять, почему именно ночью устроен Лайла Седер. Почему Лайла Седер, то есть Седер, который мы делаем, не устроить во время второй трапезы, что намного удобнее, дети не спят. Очень важно именно детям рассказывать об исходе из Египта, о митсве исхода из Египта. Коля то Алайла, всю эту ночь, но не днем. Почему так установили мудрецы или Тора? Самой Агаде начинается выяснять, когда именно есть митсва рассказа о исходе из Египта, и говорят, именно Белайла это надо делать, именно ночью это надо делать. Это учится из Торы, из Хумаша, из отрывков Торы. Но при этом вопрос как таковой, он остается. А почему мы должны это делать именно ночью? И почему в полночь, именно в полночь надо как бы заканчивать Ахилат Корбан Пейсах, есть Корбан Пейсах, есть различные таамим, есть различные смыслы этого явления, почему мы кончаем именно в полночь, а не в какое-то другое время. Для того, чтобы это понять, я хочу использовать такую агаду, которая сама по себе очень мало понятная, но разобрав ее, мы увидим один аспект, который вполне возможно, что большая часть из вас уже понимала, но тем не менее коснемся его. Аспект такой. Есть гемора в трактате Шаббат, который задает вопрос. Май тайма изи аз либерейша. В чем смысл того, что когда идет стадо мелкого рогатого скота, то козлы, они шагают впереди. Гемора отвечает, что козлы, они черного света. У них обычно шерсть черная, в отличие от бабушки, у которой жил серенький козлик. Бараны, которые также участвуют в этом стадии, и козы, у них обычно белого цвета шерсть, светлого. И поэтому козлы идут впереди, поскольку они черные. Шинамар, как сказано, и был вечер, и было утро, и так далее. Я думаю, что все обращали внимание на то, что у евреев день начинается с ночи. Причем не просто с ночи, а с того времени, когда начинает темнеть, с выхода звезд, начинается новый день, не с утра, как обычно принято, а именно с ночи. И в чем смысл того, что день начинается с ночи? Смысл в том, что в Торе написано было вечер, а было утро, и вечер поставлен в начале. Гемора объясняет, что всегда темнота должна предшествовать свету. Поскольку само понятие, сама структура творения мира Всевышнего сделана таким образом, что у нас есть Аламазе и Аламаба, этот мир и мир грядущий. Этот мир – это мир службы Творцу, мир исполнения мицвот. Мир грядущий – это мир получения награды. Когда я говорю про мир грядущий, я не говорю про время после смерти. Я говорю про время Аламаба, которое будет там седьмое тысячелетие и дальше. То есть время, когда Акодыш Брагу сохраняет награды за все мицвот, которые человек сделал в этом мире, и он получает страдания, наказания за те авирот, которые он сделал, и после этого достигает ситуации, когда он получает Ойлам Аба, грядущий мир. И это мир получения награды, мир Двикута, мир соединения со Всевышним. Так вот, про этот мир сказано, что он уподоблен дню, а Алам Азе, наш мир, в котором мы сегодня находимся, мир исполнения мицвот, он соответствует ночи. И до того, как прийти в Алам Аба, человек должен пройти Алам Азе, пройти мир, который называется Авойду, труд, работы, для того, чтобы потом получить зарплату, для того, чтобы потом он мог достигнуть цели творения этого мира. Точно так же, как Алам Азе должен предшествовать Алам Аба, точно так же тьма, ночь должна предшествовать дню. И точно так же необходим галут, изгнание, для того, чтобы пришла геула, пришло избавление от этого изгнания. И избавление от изгнания является результатом того, что после темноты мы удостаиваемся увидеть какого-то света. После каждого галута мы видим какой-то определенный свет, который мог быть увиден только проходя через этот галут. Теперь, после того, как мы это немножечко обсудили, касаемся именно галута Египта, который является некоторым прообразом всех галуйот, в котором находился Амисраэль, и пытаемся понять, что является сутью изгнания, в котором находился Амисраэль. Галут Мицраим. Мицраим, он переводится, просто читается. Мецер, ям. Я разбил слово Мицраим на два слова. Мецер и ям. Ям – это море. Мецер – это ограничение. Мицраим – это место, ограниченное бесконечным, бесконечной водой, бесконечным морем. Понятно, что я не говорю сейчас про географию земли Египта, потому что с точки зрения географии море находится с двух сторон Египта, с третьей стороны там моря нету, понятно, и с четвертой. Но, тем не менее, само слово, само понимание Египта – Мицраим – это Мецер. Мецер – это ограничение, в котором находится. А Мицраим, находясь в Египте, находился внутри определенных границ, определенного ограничения, которое он находился. И я имею в виду сейчас ограничение не с точки зрения географии, а с точки зрения духовности. Духовно Амисраэль находился в галуте Мицраима, который мы сейчас попытаемся с вами каким-то образом разобрать. Чтобы его разобрать, попытаемся вникнуть в двух людей, которые как бы участвуют во всем диалоге десяти казней и во всем диалоге, связанном с выходом из Египта. Один из них – Моше Рабейну, про него я как-то уже давал урок, я на него сейчас меньше хочу обратить внимание, чем на второго человека, а именно того, с кем говорил Моше Рабейну. Его звали Фараон или Паро. Человек, если мы рассмотрим сейчас только человека, то человек состоит из двух как бы направляющих. Это вперед и зад. То есть по ним и ахор. По ним это лицо, передняя сторона человека, и ахор это орев, затылок. Слово паро состоит из букв пей, рейш, айн. Эти буквы, прочитанные в обратном порядке слева направо, образует слово «орев» – затылок. Паро – это обратная сторона, то, что не лицо, а наоборот лицо. Здесь находится лицо, здесь находится затылочная часть. С обратной стороны человека. Паро – это символизирует вот эту вот обратную сторону человека, сторону, которая называется зад, орев. Паро – это тот человек, который сказал, что я являюсь божеством, и я сам себя создал. Суть галута Египта находится в том, о чем я сейчас пытаюсь так немножечко коснуться, даже не рассказать, а немножко коснуться. А именно понимание того, что существует человек, который может сказать, что я сам себя создал. У Паро было день рождения, и он знал день своего рождения. Тора, единственный день рождения, который описывает Тора, это день рождения Паро, которые праздновали еще во времена Йосефа в Мицраиме, в Египте. И, соответственно, Паро, в общем, догадывался, что он родился, и догадывался, что у него была мама, папа и так далее. При этом он мог сказать, что я осетанин, я сам себя создал, я сам себя сделал. Что это означает? Это гайва, гордыня, вообще принцип, что это означает? У нас существует... Первая заповедь, первые две заповеди Торы, скажем, из 10 заповедей, которые общеизвестные заповеди. «Я Всевышний, который вывел тебя из Египта, и не делай себе богов других». Эти две заповеди, заповедь «делай» и заповедь «не делай», которые слышал Весим Исраэль во время Маамада Ар-Синай, когда они стояли у горы Синай, он слышал все эти мицвот, он слышал все мицвот, которые были даны через Моше Рабейну, кроме этих двух заповедей, которые слышал лично от Всевышнего, когда Всевышний произносил эти мицвот. Первая мицва, она содержит в себе в общем все. «Я Всевышний твой Бог, который вывел тебя из Египта, чтобы быть тебе Богом». Что стоит против этой мицвы? Анти первой мицвы, которая написана на скрижалях Завета. Здесь стоит галут Египта, который находит свое отражение во фразе Паро, что я являюсь божеством, которое сам себя создал. Понятие создать сам себя – это понятие, я даже не знаю, как его определить. Есть какие-то вещи, кто-то может сказать, что мир не имеет начала, он был всегда. Но сказать про кого-то, что он сам себя создал, это уже некое более такая суровое какое-то отрицание основ веры, основ всего, что существует. Выглядит очень абсурдно, еще что-то. Но это идея, которая, в общем, захлестнула Египет. Это суть понятия Галута Мицраима. То, что создает само себя. То, что не имеет создателя, отсутствие понятия создателя. Сам себя создал. И это проявление Галута Египта, которое описано в Торе. Теперь, чтобы немножко как-то увидеть, в чем он выражается более конкретно, какие-то проявления, я хочу использовать такой момент Торы, когда Моше Рабейну приходит на гору Синай, первый раз, когда он появляется на горе Синай, когда у него убегает овца, он гонится за этой овцой, догоняет ее, и оказывается на горе Синай, он видит куст, который горит и не сгорает. И вот Моше Рабейну открывается ему Всевышний, говорит, сними обувь, потому что место, на которое ты стоишь, это место святое. Всевышний ему открывается и дает ему пророчество, распоряжение, что ты должен идти в Египет для того, чтобы вывести Ам-Исраэль из Мицраима. И Моше Рабейну задает несколько вопросов, но главный вопрос, если свести весь этот диалог, то Моше Рабейну просит какого-то знака, чего-то. Он боится, что ему не поверят Ам-Исраэль, что он не справится со своим шлихутом. И Всевышний ему дает два знака. Я остановлюсь на одном из них. Знак, который дает ему Творец, это знак, что ты, у тебя в руке посох. Этим посохом ты сделаешь чудеса, которые выведут Ам-Исраэль из Египта. И вот брось этот посох. Моше Рабейну бросает на землю посох. Посох превращается в змею. Моше начинает убегать от змеи. Он испугался. И начинает убегать от змеи. Я помню 2-3 места, наверное, 3 места. В Торе, где написано об испуге Моше Рабейну, может быть, есть еще какие-то места, которые я не помню, но их явно немного. И просто так Тора не хочет сообщить, что Моше Рабейну боялся змей, и что у него было какое-то вот такое вот отрицательное отношение к понятию змеи. Тора здесь хочет нам сказать немножко другое. Тора хочет сказать, что Моше Рабейну увидел что-то, превращение посоха в змею, что-то, что его напрягло, ему сделало царихиюн. Он хотел понять, что это значит и как теперь с этим работать. Попытаюсь расшифровать. Моше Рабейну Всевышний спрашивает Моше, что у тебя в руке? Моше отвечает, у меня в руке мате. Мате, мем, тет, гей. Слово, состоящее из вот этих вот букв, буква мем, буква тет и буква гей. Мем и тет вместе – это гематрия числовое значение 49. Гей – 5, 50. Мате – это то, что, само перевод слова «легатот» – мате – это то, что склоняет, то, что направляет. Поэтому мате – это то, чем, что направляет посох, которым человек опирается на него, это направляет шаги человека. Он является посохом пастуха, которым тот направляет скот, куда идти. Это направляющее слово «гатая» – это склонять на иврите. Так вот, «мате» – это то, что склоняет, то, что направляет. У Моше есть способ, который ему говорит Моше Рабейну, ты должен использовать для того, чтобы с помощью этого посоха происходили определенные чудеса, потом это 10 казней, еще какие-то вещи, которые происходили с ним. И вот с помощью чудес, которые делает этот посох, ты должен склонить Амисраэль от 49-й ступени падения, на которой они сейчас находятся, и поднять их на 50-ю ступень к душе, святости, которой нужно дойти к дарованию Тора, к Шавуот. Моше Рабейну получает это распоряжение, и он понимает, что сейчас у него есть задача сделать вот этот шлихут посланничества Всевышнего и использовать этот посох для посланничества, но при этом у него есть вопрос. Когда он бросил этот посох, посох превратился в нахаша, в змею. Нахаш – это Ецар Гара. Каждый раз, когда слово «нахаш» упомянуто в Торе, это какое-то проявление Ецар Гары. Поэтому вопрос, который задает Моше Рабейну, чего он боится? Это вопрос в виде бегства, в виде страха и убегания от этой змеи. Моше Рабейну задает вопрос, каким образом я могу с помощью этого посоха обратить Амисраэль к 50-й ступени к душе? Как это можно сделать физически и что это вообще значит, вся эта ситуация, вся эта комбинация? Отвечает ему Всевышний, ты должен схватить этот посох за хвост. Он хватает змею за хвост, змея превращается обратно в посох. Все хорошо. Теперь нам нужно понять, что означает посох, с помощью которого Моше Рабейну должен вывести евреев из Египта, что означает страх Моше Рабейну, что означает хвост змеи, за который он хватается. Тогда мы поймем страх Моше и что Всевышний ему ответил, и чего именно не понимал Моше, потому что понятно, что сказать «бояться», Моше боится, это значит, он опасался какой-то вещи, у него было какое-то непонимание. И вот это непонимание, которое Моше получил ответ на свой вопрос, мы с вами попытаемся сейчас разобрать. Для этого я использую одно место из Аризаля, который Аризаль, очень известный Аризаль, хотя, например, Бааль Алешем пишет, что такого Аризаля вообще нету, что это ошибка переписчика, поскольку у него есть некоторые кушьет, некоторые трудности на то, что пишет Ари. Поэтому он не хочет, Легрос, он не хочет сказать, что это написано самим Аризалем. Но Аризаль на самом деле находится в 2-3 местах. И попытаемся с ним сейчас так частично разобраться с этим хидушем Ари. Хотя он очень известен, тем не менее, это хидуш, потому что до него этого, я не знаю, кто-то говорил это до него или нет. Есть пасук в Торе, который уже касается последнего момента, последней казни, которая была в Египте, казни первенцев, которая происходит. И во время этой казни говорит, как шло вообще вся история с казнью. Я думаю, что вы знаете, но на всякий случай я повторяюсь. Всевышний сообщал Моше Рабейну, как будет происходить казнь, и говорил, так пойди и скажи фараону. Моше выслушивал, как будет казнь, шел и пересказывал это фараону. После чего фараон отказывался отпустить Амисраэль из Египта, несмотря на предупреждение о казни. И по распоряжению Моше наступала эта казнь, которую заранее Всевышний ему сообщал. И все казни, которые описаны, 9 казней, которые описаны в Торе, я сказал 9, а не 10, Моше Рабейну в точности сообщал Всевышнему фараону то, что ему сказал Всевышний, дословно. Кроме казни первенцев, где есть одно изменение, на котором я хочу сейчас остановиться. Всевышний говорит Моше, так скажи фараону, «Бе хацот галайла», то есть «бе хацот», я перевожу, «ровно в полночь начнется казнь первенцев». Приходит Моше и сообщает фараону, «Ко Амар Гашем», так сказал Всевышний, «Ки Хацот Галайла», около полуночи начнется казнь первенцев. Раша обращает внимание на то, что Моше меняет слова Творца, и вместо того, чтобы сказать «ровно в полночь», пересказывает «около полуночи». Раша объясняет, почему Моше выбрал такой странный путь пересказа того, что ему повелел Творец. Что Моше Рабейну боялся, что у фараона будут не очень точные электронные часы. И солнечные часы, которыми они умели пользоваться очень хорошо, будут барахлить в районе полуночи. И фараон не сможет точно определить мгновение полуночи. И решит, что казнь первенцев началась через несколько секунд после полуночи, а не ровно в полночь. И к какому выводу придет фараон и, может быть, еще кто-то из египтян, что несмотря на то, что нам было сказано, что в полночь Всевышний это сделает, он не смог ровно в полночь наказать египтян и наказал их через несколько минут или секунд после полуночи. И таким образом возникнет идея Египта, что есть что-то, что Акодыш Барагу не может. Он может все, но есть что-то, что он не может. Он смог справиться с Египтом. Он наказал египтян. Все первенцы померли. Но не ровно в 12.00, а в 12.00 и 31 секунду. Значит, все-таки ровно в полночь Гошем не может. И страх того, что это вызовет Хилуль Гошем, осквернение имени Всевышнего, это то, что заставило Моше изменить фразу, которую ему сказал Творец, и вместо того, чтобы сказать ровно в полночь, сказать около полуночи. Объяснение очень логичное, красивое, понятное. Не то, что Раши нуждался в том, что я дал ему гаскому, дал ему как бы оправдательный приговор, что он хороший комментарий дал. Но объяснение понятное и очень ясное. За исключением одной вещи, на которую обращают внимание уже Ахроним, а не Ришон. Не первый, а последний комментатор Дегайну Аризаль. Что по объяснению Раши получается, что Моше сделал хижбон, расчет возможной ошибки Паро и возможного хилуль Гошема, осквернения имени Всевышнего, которое из этого произойдет. И чтобы избежать этого осквернения имени Всевышнего, Моше поменял фразу Творца и сказал ее чуть-чуть с небольшим изменением. Ясно, четко, понятно, все за исключением одного. Если этот расчет мог сделать Моше Рабейну, который был невероятно умным, находился выше стандартного человека, мягко говоря, и Кью было очень серьезным, все это понятно. Но почему того же самого расчета не мог сделать Всевышний? Если мы боимся того, что фараон неправильно поймет и выйдет Хилуль Гошем, осквернение имени Всевышнего, то Моше Рабейну должен был от Всевышнего получить фразу «около полуночи», а Всевышний сказал «ровно в полночь». Значит, сообщая Моше, что это произойдет ровно в полночь, Всевышний хотел передать какую-то информацию, которую Моше фактически, исказив фразу Гошема, правильно, справедливо исказив, так и нужно было сделать, но он изменил эту информацию и передал фараону неполную информацию. Но при этом в Торе написана фраза, что Всевышний говорит «Бехацот Алайла», что это будет ровно в полуночь, что означает, что Творец таки да сообщил нам эту информацию. То есть нам через Тору информация дана была в том виде, в котором хотел ее сообщить Всевышний. Фараону не было смысла сообщать в том виде, в котором хотел Творец, и был смысл сообщить так, как хотел Моше. Но для нас нужно было сообщить, что это произойдет ровно Бехацот Алайла. Ровно в полночь. И теперь вопрос, что мы с вами учим из того, что это происходило ровно в полночь, потому что очевидно, что если Всевышний нам сообщил эту информацию, а фараона нет, то мы что-нибудь отсюда должны выучить. При этом желательно выучить то, что хотел нам сказать Всевышний, а не то, что кому-то из нас придет в голову, а может быть, надо выучить то-то и то-то. Аризаль пишет, что фраза «Бехацот Галайла» ровно в полночь пришла сообщить нам такую вещь, что мы находились в состоянии, когда мы опускались в Египте, Амисраэль, все ниже и ниже, и шел вектор спуска к душе святости народа Израиля. Галут Египта вызывал настолько серьезное ослабление духовного плана, что мы превращались в египтян все больше и больше, и с каждой минутой и каждой секундой мы опускались ниже и ниже. И если бы прошла еще одно мгновение после полуночи, а полночь – это самое темное время, которое может быть, если бы мы опустились еще ниже и затемнились бы еще больше, то из этой темноты уже не было бы никакого выхода, и выйти мы бы достигли 50-й ступени падения Тумы, а не 49-й, и выйти оттуда было бы уже невозможно. Поэтому Всевышний сообщает, что произойдет это ровно Бехацот, когда мы достигнем вот этого мгновения касания 49-й ступени, и в этот момент перевернемся, поднимемся и тут же достигнем к душе. Святости, которую мы достигли в Лайла Седер, это святость 50-й ступени к душе. Потом мы ее снова утратили, поскольку она дана была сверху, а не снизу. И возвратить ее мы можем только 50 дней между Пейсахом и Шивотом, всей авойдой, всей работой, для которой нам даются эти 50 дней, и которые, как правило, не используются так хорошо, как могли бы быть использованы. Но это так. Не, к слову просто, чтобы разговор поддержать. Но в ту секунду, когда мы достигли 49-й ступени падения, в этот момент Всевышний обрушил казнь первенцев на египтян и тем самым подписал выход еврея из Египта. Фараон побежал и пригласил себе всем Исраилем. Исраиль выходит из Египта. Это комментарий, который дает Аризаль. Комментарий, который тоже, как мне кажется, очень красивый. И так вот. Красиво, романтично звучит. Но в нем есть проблема, из-за которой Бааль Алешем хочет лохлок на этот комментарий, поспорить с ним и объяснять все совершенно иначе. Но я сегодня не буду входить в то, как объясняет Бааль Алешем, но он полностью на это халек микох кушье, из-за кушьи, из-за трудности, которую он задает. Трудность, которую на самом деле может задать любой человек, не обязательно для этого быть большим Талмид Хохамом, поскольку все более или менее читали, слышали, владеет информацией о том, что во время каждой казни, которая обрушивалась на египтян, их было 10 штук, я имею в виду не египтян, а казни было 10, во время каждой казни, которая обрушивалась на египтян, у Амисраэля появлялся какой-то хизук эмуны, какое-то укрепление веры, и вера Амисраэля поднималась на какую-то новую ступень, и каждый раз они выходили постепенно из, если можно так сказать, из этого египетского рабства, они росли в своей душе и росли все выше и выше. И Раби Иуда дает симоним этим казням, делит их на три группы. Каждая из групп пришла для того, чтобы ликвидировать какой-то изъян эмуны, который был в Амисраэле. И к концу казни, казни первенцев, Амисраэль находился в состоянии очень высокого духовного подъема, а не огромного спуска, как говорит Аризаль. И поэтому получается стира противоречия между Мидрашим и Геморот, которые, с которыми никто спорить не может, и Ари, который приводит этот хидуш, что Бехатсла де Лайла ровно в полночь пришло, чтобы Лихадеш нам сообщить нам, что мы выходим ровно в полночь, ни минуты раньше и ни минуты позже. После того, как мы это говорим, у нас появляется противоречие. И микох этого, из-за этого противоречия, Лешем Халек на Аризале дает совершенно новый Магалах тому, что такое Хацот и так далее. Но мы остановимся сейчас на Магалахе Аризале и попытаемся его каким-то образом Лейшев с помощью Рав Мойше Шапира и еще определенных мест в Ахроним, в последних комментаторах, которые объясняют Кавану Ари. Пытаемся разобраться. Прежде всего, ответом на этот вопрос является история с посохом Моше, когда Моше, увидев, что посох превращается в змею, начинает убегать от этой змеи. То, что я хочу сейчас сказать, давайте еще один пример, а потом пояснение. После того, как евреи вышли из Египта, фараон прибегает порог к Моше и Аарону и говорит, чтобы немедленно Амисраэль уматывали отсюда, выходили из Мицраима. И весь Амисраэль выходит, ну не весь, те, кто вышли, те, кто удостоились выйти из Египта, выходят из Мицраима и идут к... идут в пустыню. Дальше Акодыш Барагу делает так, что они... Выглядит это, как будто бы евреи заблудились в пустыне. Приходит им и приводит их к Ям-Суф, к морю. И в этот момент, после трехдневных странствий евреев в пустыне, в этот момент прибегают посланники фараона, разведчики фараона и сообщают фараону, что Амисраэль заблудился в пустыне. Фараон приказывает немедленно седлать лошадей, колесницы, все войска. И все египтяне начинают преследовать Амисраэль, пытаться его догнать и вернуть Амисраэль в Египет в рабство. Вопрос, который на поверхности. Только что кончилась 10-я казнь, до этого еще 9. 10 казней, которые были в Египте. Уже до 10-й казни египтяне умоляли фараона: отпусти, отпусти Амисраэль. Сколько можно мучиться, находясь вот в таком вот состоянии совершенно жуткого страха, мучений, казней и так далее. Сколько можно воевать со Всевышним? Ты же видишь, что Всевышний за них, и Всевышний заставит тебя это сделать. Зачем нужно так долго и нудно бороться с тем, с кем бороться невозможно? После казни первенцев фараон сам, поскольку он тоже был первенец, в диком ужасе бежит к Моше и Аарону и говорит: немедленно уходите. Моше и Аарон говорит: нет, мы уйдем только утром, у нас лайла седер. У нас сейчас седер, мы доедим мацу, Корбан Пейсах, а только после этого выйдем из Египта. После чего они спокойно, без спешки, бихипазон, со спешкой, я неправильно говорю, в спешке, но закончив лайла седер, выходят из Египта. Египтяне дают им все, что... Они все, что евреи хотят, золото, серебро, которое они одалживали, пытаются расплатиться с ними, лишь бы они наконец ушли. Прошло 3 дня, когда евреи находятся в пустыне. Что изменилось? Почему фараон лично седлает колесницу? Почему все египтяне начинают гнаться за евреями? Первый вопрос. Второй вопрос. Они настигают евреев около Ямсуф. Что происходит в это время? Евреи находятся в некотором шоке. Они сзади видят египтян, спереди море, двигаться некуда. Сейчас нас либо заберут обратно в рабство, либо мы утонем в воде, либо нас всех перебьют египтяне. Что делать? Делятся на 4 группы. Каждая группа дает свои советы. Моше Рабейну решает молиться. Всевышний ему говорит: молиться не надо, бесполезно, ничего не надо делать. Просто идите, и море расступится. Начинается спор, все боятся войти в море, потому что море расступится, это же такое несуразное, это после тех казней, которые они видели в Египте. Тем не менее, они входят в море, море расступается, Нахшон бен Аминадав доходит море до его носа, в это время море расступается, евреи идут по морю. Мидраш рассказывает, что им было сделано 12 проходов с окнами между проходами, чтобы они видели друг друга. Потому что страх, который у них был, когда вода поднимается грубо на 12, на 20 километров вверх, и в любой момент может рухнуть и все затопить, они просто боялись, они прошли по морю, но в ужасе, в страхе того, что происходит. Что делают египтяне? Ни секунды не ожидая, они бросаются за евреями в море, потому что море расступилось, чтобы мы могли догнать Амисраэль, чтобы они не смогли от нас уйти. Ситуация абсолютно непонятная. После всех казней, которые постигли египтян, после того, как Всевышний раскрылся в Египте так, как он до сих пор ни разу не раскрывался, кроме, может быть, того времени, когда он творил мир, кроме этого, такого раскрытия Всевышнего в мире еще не было ни разу. Во время дарования Торы будет еще сильнее, но подобного до сих пор ничего не было. В этот момент египтяне, они видят, они знают, они ощущают. И евреи они видят, знают, ощущают. Евреи боятся, египтяне преследуют. Чего боятся евреи? Почему преследуют египтяне? Где здесь логика? Теперь мы подходим к ответу на вопрос, что боялся Моше Рабейну, когда он увидел посох, которыми делаются чудеса, через который Всевышний раскрывает свое лицо и раскрывается внутри Египта таким образом для Израиля, таким образом, что они смогли подняться практически на самую высокую ступень к душе, уйти с самой высокой ступени тумы, нечистоты, и вдруг этот змей превращается в нахаш. Есть еще один вид Ецаргары. Есть вид Ецаргары, когда она мешает человеку поверить в существование Творца. Есть вид Ецаргары, который мешает человеку поверить во всемогущество Всевышнего. С этим Ецаром можно бороться самым простым путем, когда Всевышний захотел это сделать, он взял и открыл себя так, что все увидели, что вот он, Гашем. Настолько, что дети могли сказать «Зе Келива Анвео», указывая пальцем на сияние Шехины, на влияние Всевышнего, которое раскрылось. И становится все настолько ясно и четко, что вроде бы как не о чем уже больше говорить. Все раскрыто, все карты раскрыты, вот он Всевышний. Всемогущество Всевышнего. Мы видим, что он, ну кроме казни первенцев, тьма, кровь, жабы, все, что там происходило. Какие-то вещи, которые не укладываются ни в какие рамки законов, ничего, ни природы, ничего. Все, мы видим, что Всевышний может все. И вдруг происходят какие-то вещи, которые можно толковать совершенно по-разному. Ам Исраэль приходит Лепи Ахирут, к устью Нила, где находится великий северный идол Египта, который, согласно египетским законам, отвечал за то, что раб, который добежал до этого идола, получал свободу от египетского рабства. Поэтому Всевышний сделал так, что Ам Исраэль дошел до этого идола, чтобы по египетским законам они стали свободные люди. Во время казни первенцев были разрушены все идолы, которые были в Египте. Так же, как первенцы были убиты, так же все идолы в Египте были разрушены, и от них ничего не осталось. И вдруг выясняется, что один идол по имени Пи-Ахирут, Бааль-Цафон, северный идол, который находился вместе Пи-Ахирут, он не разрушен. Он остается, и он находится вот в том же месте, где был, без всяких изменений. Причина этого, настоящая причина этого, то, что нужно было, чтобы по законам Мицраима Ам Исраэль получил закон на свободу. Как это воспринимает фараон и Египет? Всевышний может все. С ним совершенно невозможно бороться. Но вот есть один идол, которого даже Всевышний не смог победить. Значит, несмотря на то, насколько он раскрылся в мире, что он натворил во время казни в Египте, что произошло с евреями, насколько он их выделил, поднял и так далее, мы видим, что все равно не все находится в Бейдей Шамаим, не все в руках небес. Есть какие-то вещи, которые не может даже Всевышний. Это продолжение той самой Ецар-горы, о которой я говорил изначально, а именно, что Моше Рабейну боялся, что фараон придет к неожиданному выводу, что Всевышний не смог ровно в полночь убить всех первенцев. Он убил на несколько секунд позже, но ровно в полночь он не сумел. Казалось бы, в чем разница? В полночь или в полночь плюс 10 секунд? Всемогущество Творца, оно абсолютно нет. Как только находится какой-то петах, какая-то возможность объяснить, что нет, не все может Всевышний, есть что-то, что Творец не может, то в этот момент рождается Ецар-гора, с которой совершенно невозможно справиться. Любое раскрытие Творца, оно будет до какого-то предела. Выше раскрыть будет невозможно в разные времена, в разных местах, по-разному, короче, это может произойти. Но полностью Всевышний не может быть раскрыт. Чем больше он себя раскроет, тем больше открывается вот этот петах, вот эта вот возможность выдумки и сказать о том, что, а вот вы видите, несмотря на то, что он так много может, есть что-то, что он не может. И это Ецар-гора растет одновременно с ростом проявления Творца и проявления чудес, которые делает Творец. Это и есть иньян, суть паро, орев, задняя часть, затылок. То, что как бы спереди не было открыто, то где-то в задних отделах головного мозга, или не знаю чего, Ецар-гора найдет лазейку, которая скажет, что, а может быть, все-таки нету все, что возможно. Есть какие-то вещи, которые отдаем, все еще Творец не может сделать. Поэтому это то, что заставляет египтян броситься в море за евреями, броситься преследовать евреев. Потому что мы же видим, что вот евреи заблудились в пустыне. Значит, Гошем чего-то не смог. Мы видим, что остался Бааль-Цафон. Значит, чего-то Всевышний все-таки не может. Расступилось море, а вдруг это не потому, что он может все, и он спасает евреев. Вдруг это потому, что мы что-то можем еще догнать и так далее. И вот это вот, а вдруг, возможность найти лазейку, самую неожиданную, самую непонятную. Уровень этой Ецар-горы, уровень попытки найти эту лазейку и выдумать какую-то вещь, он растет пропорционально тому, как растет раскрытие Всевышнего. Это тот нахаш, который увидел Моше Рабейну, когда он бросает посох, который превратил то, что склоняет Ам Исраэль и раскрывает Всевышнего внутри народа Израиля с 49-й ступени падения до 50-й ступени к душе. Этот посох, он сам по себе является нахашем, он сам по себе является Ецар-горой. Ецар-гора, который показывает вот это вот, а вот что-то Гошем не может. Причем ужас, страх этой Ецар-горы, который испытал Моше, состоит именно в том, что чем больше раскроется Всевышний, тем сильнее эта Ецар-гора, что а все-таки есть что-то, и тем она хуже, поскольку внутри такого серьезного раскрытия все равно возникает сафек, сомнение. И это Эцер Гора, это суть Галута Египта. Что бы ни происходило, у нас всегда найдется возможность, лазейки, когда мы будем объяснять, а вдруг, а может быть, а так, а вот и так далее. Это является причиной всех галуйот, прообразом, всех галутов, которые в дальнейшем происходили. Каждый из галуйот, которые были дальше, он затрагивал какую-то конкретную накуду, какой-то элемент, какую-то часть. Египет – это галут, который является кетером, короной всех галуйот. Он находится выше структуры понимания. Он находится на уровне «я сам себя сделал», человек, который знает, когда его день рождения, который прекрасно понимает, что он рожден мамой и папой. Тем не менее, он сделал себя сам. Он выводит себя за структуру всей логики, находя какую-то лазейку, из которой выхода не видел Моше. Всевышний успокоил Моше, сказав: «Схвати эту змею, этот посох за хвост». И когда Моше хватает посох за хвост, то змею за хвост, змея возвращается к посоху. То есть и этой Ецер Горе тоже есть конец, она когда-то кончается. У нее есть хвост, она конечна. Потому что Моше не видел выхода. Любое раскрытие Творца, оно приводит к еще большему раскрытию этой Ецер Горы. Единственное, что может победить эту Ецер Гору, это само понятие того, что в полночь, в самое темное время, Акодыш Барух Гу выведет там Исраэль из любого галута, в котором он находится, и это будет самая вот амплитуда падения, то есть самая низкая точка этой части Ецаргары. Потому что остальная Ецаргара, она была аль-едей посредством казни, уже практически ликвидирована, но эта Ецаргара росла все сильнее и сильнее. Вот, это накуда, которое я думал немножко другое, но я уже не успеваю другое сказать, поэтому давайте мы на этом остановимся. И теперь, если есть вопросы, то давайте попробуем.
Спасибо большое, Раф Элиэзер, за урок такой замечательный. Сейчас есть вопрос, вот первый в чате. Можно ли это понять так, что подняться на более высокий уровень можно под воздействием внешних причин, а не самостоятельно? Или это возвышение было свойственно именно тому времени?
Я не до конца понимаю вопрос. Безусловно, то, что относилось к тому времени, относится ко всем временам. Существуют какие-то детали, которые соответствовали времени Египта и не соответствуют нашим временам. Но, в принципе, все, что там происходило, это урок на все времена. И возвышение, которое происходит в минуту самого большого падения, оно, безусловно, возможно для каждого из нас. И это, в принципе, то, о чем говорит Раби Авагу от имени Раби Йоханана в Геморе Брохас, что место, где стоит Баалей Тшува, там, где стоят Баалей Тшува, там не могут стоять полные праведники, потому что Баалей Тшува, у него потенциальная возможность роста огромна.
Спасибо большое. Вопрос из чата Толдот на YouTube. Но я прошу подключаться на наши Zoom-уроки, потому что мне лучше читать чат, который у нас есть. Но вопрос такой. Известно ли, какое колено первое вошло в море Суф?
Первое море вошел Нахшон бен Надав из колена Иуды. В Геморе Соти есть два лашона, две версии. Колено устроили спор, кто первым войдет. Либо они все боялись входить, и каждый хотел уступить это другому по-джентльменски, либо они, наоборот, каждый из колен хотел быть первым, но досталась эта функция Нахшон бен Аминадаву. По первой версии, пока все спорили, он вошел, и за ним колено Иуды. Но первым колено было Иуда по обоим мнениям.
Спасибо большое. О чем говорит пасук в главе Китаво? И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе. Ты более не увидишь его, и будете продаваться там врагам вашим, в рабы и в рабыни, но не будет покупателя.
Как обычно, любой пасук Торы имеет четыре уровня толкования. Простой смысл, пшада пашут, простой смысл того, что это проклятие, которое приходит к Амисраэлю за то, что Амисраэль оставляет пути Авадат Гашем, и тогда, несмотря на то, что Всевышний обещает, что при нормальном поведении мы не попадем больше в египетское рабство, рабство, которое было в Египте, со всеми тяжестями этого рабства, возобновится в Египте. И несмотря на то, что египтян больше нету, нечто подобное возникнет. На уровне того, что я сейчас обсуждал, речь идет о том, что мы окажемся сегодня, не дай бог, в ситуации галута Египта, галута духовности, когда мы опять окажемся на очень низкой ступени падения, что Всевышний, в принципе, пообещал, что больше такого не произойдет.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Почему говорят, что казни были для Израиля, если 4/5 Израиля ничего не поняли, а не для Египта, хотя огромное количество египтян вышло с Израилем?
Ифе, хороший вопрос. Здесь нам нужно будет, ну, я боюсь, что за одну минуту я даже близко не могу ответить просто на такой вопрос. Дело в том, что 4/5, которые, не 4/5, тот эрефраф, народы мира, которые вышли из Египта и присоединились к Торе, и стояли на горе Синай и получали Тору, они, это та душа, та святость, которая была внутри народов мира, которая могла присоединиться к Амисраэлю. Но она, несмотря на количество, она все равно являлась второстепенной. Амисраэль получил обещание, еще Авраам Авину получил обещание за определенные вещи, что Амисраэль окажется народом, который придет к Торе и станет Исраэль Ешаркель. Остальные народы могли стать Израилем, они не могли, то есть на самом деле до дарования Торы у них была возможность какому-то другому народу тоже выйти на уровень Израиль уже внутри этого народа. После дарования Торы это было уже отсутствовало. Но тем не менее, для того, чтобы Амисраэль вылечить от тех вещей, которыми он заболел в Египте, я не нашел другого слова, поэтому я сказал слово «болезнь», но для того, чтобы Амисраэль вытащить из Египта и присоединить, поднять на уровень какой-то. Несмотря на то, что весь народ невозможно было сделать, не смог этот народ подняться до такого уровня. Хотя бы часть из них нужно было обязательно это сделать. Остальные народы совершенно не обязательно должны были туда попасть. Они могли тебе попасть, но не должны были это сделать. Поэтому это сделано было для Амисраэля. У остальных народов продолжала быть свобода выбора присоединиться и стать частью Амисраэля. Что они и сделали.